Вы не в бреши?
Нет, сказала она, почувствовав легкую боль. Я не в бреши.
Клерфе не захотел?
Да, не захотел.
Клерфе, конечно, взял бы ее с собой, если бы она стала настаивать. Но она не настаивала, и он удовольствовался ее обещанием побольше спать, отдыхать и не думать о гонках. «Я сижу у приемника», — сказал Хольман. «Вы, конечно, тоже?»
«Да, конечно».
«Клерфе идет великолепно. В сущности, гонки еще только начались. Я знаю Клерфе, он выжидает. Пусть другие гробят свои машины. Раньше полуночи он не начнет нажимать. Возможно, даже немного позднее. Впрочем, я думаю, как раз в полночь. Вы ведь знаете, что эти гонки только по секундомеру. Никто из гонщиков не видит, за кем он идет. Это-то как раз больше всего изматывает. Гонщики узнают, на каком они месте, только во время заправки. И часто бывает, что сведения уже устарели. Это бег в неведомое. Вы понимаете меня, Лилиан?»
«Да, Хольман. Бег в неведомое. Как вы себя чувствуете?»
«Хорошо. Скорость просто фантастическая. Средняя до сих пор была 120 километров и выше. А ведь большинство мощных машин только еще выходят напрямую. Я говорю о средней скорости, Лилиан, а не о максимальной».
«Да, Хольман. Как вы себя чувствуете?»
«Очень хорошо. Мне стало намного лучше, Лилиан. Какую вы станцию слушаете? Включите Рим. Рим сейчас ближе к трассе, чем Милан».
«Я слушаю Рим. Я рада, что вы себя чувствуете лучше».
«А что у вас, Лилиан?»
«Все хорошо. И...»
«Может, это правильно, что вы не в бреши, и там дождь и сильный ветер, но я бы не выдержал, я бы поехал туда. Как вы живете, Лилиан?»
Она знала, о чем он спрашивает.
«Хорошо», — сказала она. «А как там вообще у вас?» «Как обычно. За эти несколько месяцев почти ничего не изменилось».
«Неужели прошло только несколько месяцев?» — подумала Лилиан. «А ведь мне казалось, что прошли уже годы».
«Как живет...»
Она помедлила секунду, хотя в глубине души знала, что позвонила только ради этого вопроса.
«Как живет Борис?»
«Кто?»
«Борис.
Борис Волков. Его почти не видно. Он теперь не приходит в санаторий. Думаю, что у него все в порядке».
«Вы все-таки его встречали?»
«Да, конечно. Правда, это было недели 2-3 назад. Он гулял со своей овчаркой, вы ее, наверное, помните. Но мы с ним не разговаривали. А как там у вас внизу? Так, как вы себе представляли?»
«Примерно так», — сказала Лилиан. «Ведь все зависит от тебя самого, от того, как ты сам ко всему относишься. В горах еще снег?»
Хольман засмеялся. «Давно растаял. Все цветет.
Лилиан...» Он немного помолчал. «Через несколько недель меня выпишут».
«Это действительно так, мне сказал сам Далай-Лама».
Лилиан не поверила Хольману. Несколько лет назад ее тоже обещали выписать.
«Вот и прекрасно, — сказала она, — значит, увидимся внизу. Сказать об этом Клерфе?»
«Лучше не надо. В таких делах я суеверен.
Да вот, сейчас начнут передавать спортивные известия. Вам тоже надо их послушать. До свидания, Лилиан».
«До свидания, Хольман».
Лилиан хотелось еще что-нибудь узнать о Борисе, но она так больше ни о чем и не спросила. Секунду она смотрела на черную трубку, а потом осторожно повесила ее на рычаг и задумалась. Она думала обо всем и ни о чем, и вдруг заметила, что плачет. «Слезы капают, как дождь в бреши», — подумала Лилиан, вставая. «Какая я глупая! За все в жизни надо расплачиваться. Неужели я могла решить, что уже расплатилась?»
В наши дни преувеличивают значение слова «счастье», сказал виконт де Пестер. Существовали эпохи, когда это слово было вообще неизвестно. Тогда его не путали со словом «жизнь». Почитайте с этой точки зрения китайскую литературу периода расцвета, индийскую, греческую. Люди интересовались в то время не эмоциями, в которых коренится слово «счастье», а неизменными и яркими ощущениями жизни. Когда эти ощущения исчезают, начинаются кризисы, путаницы, романтика и глупая погоня за счастьем, которая является только эрзацем по сравнению с ощущением жизни. Лилиан засмеялась. А разве ощущение жизни не эрзац? Более достойный человека. Вы думаете, что для человека невозможно счастье без ощущения жизни? Пестер задумчиво посмотрел на Лилиан. «Почти невозможно. Но вы, по-моему, исключение. Как раз это меня в вас и очаровывает. Вы обладаете и тем, и другим. Но предпосылкой для этого является состояние глубокого отчаяния. Бесполезно пытаться назвать по имени это состояние, так же, как и определить, что такое отчаяние. Ясно только одно – это не смятение чувств, это состояние, подобно полярной равнине, символу одиночества, одиночества, не знающего скорби. Скорбь и мятеж уже давно исключили друг друга. Мелкие события стали такими же важными, как и самые большие. Мелочи засверкали». «Ну вот, мы и дошли опять до XVIII века», — сказала Лилиан с легкой издевкой. «Ведь вы считаете себя его последним потомком, последним почитателем». «Разве в XVIII веке о счастье не говорили больше, чем когда бы то ни было?» Только в тяжелые времена, и то, говоря и мечтая о нем, люди были куда практичнее нас в широком смысле этого слова. Пока не ввели гильотину. Пока не ввели гильотину и не открыли право на счастье, подтвердил Пестер. От гильотины никуда не скроешься. Лилиан выпила вино. «Не является ли все это лишь долгой прелюдией к тому предложению, которое вы мне намерены сделать – стать вашей матрессой?» Пестер сохранил невозмутимость. «Можете называть это как угодно. Я предлагаю создать для вас такие условия, в которых вы нуждаетесь. Или, вернее, такие условия, которые, по моему мнению, подобают вам». «Дать камню соответствующую оправу. Оправу, которой достоин очень драгоценный камень. И я должна согласиться, потому что я в глубоком отчаянии. Нет, потому что вы необычайно одиноки. И необычайно мужественны, мадемуазель. Примите мои комплименты и простите меня за настойчивость». Но бриллианты такой чистой воды встречаются крайне редко. Пестер поставил рюмку на стол. Хотите послушать последние известия о гонках в Италии? Здесь, в Максиме? А почему бы и нет? Альбер, хозяин здешних мест, исполняет и не такие желания, когда захочет. А он захочет, раз дело касается вас. Я это сразу понял. Альбер – знаток людей. Оркестр, по существующей в Максиме традиции, прежде всего сыграл отрывки из «Веселой вдовы». Официанты убирали со стола. Проходя мимо них, Альбер распорядился подать Пестру и Лилиан бутылку коньяку. На бутылке не оказалось ни слоя пыли, ни этикетки с гербом Наполеона. На ней была просто маленькая наклейка, надписанная от руки. «Я ведь сказал, что он знаток людей», — повторил Пестер. «Отведайте этого коньяку, предварительно выполнив, разумеется, весь положенный ритуал. Согрейте рюмку, вдохните в себя букет и поговорите немного на эту тему. За нами наблюдают. Лилиан взяла рюмку и залпом выпила, не согревая ее в руках и не вдыхая аромата коньяка. Пестер рассмеялся. На неподвижном лице Альбера, наблюдавшего за ними из угла, появилось какое-то подобие одобрительной улыбки. Она послужила знаком для одного из официантов, который через несколько минут принес им маленькую бутылку фрамбуаза. Поставив рюмки поменьше, официант разлил в них вино. Над столиком сразу же разнесся аромат фруктовых садов, и в памяти возникли картины раннего лета, когда по небу плывут облака, похожие на белые замки. Старая малиновая настойка. С благоговением сказал Пестер. А Лилиан подумала, что он сделает, если она выплеснет малиновую наливку ему в лицо, прямо в его сверхпородистое лицо. Наверное, тоже сумеет понять и произнесет по этому случаю одну из своих пышных фраз. Лилиан его не презирала. Наоборот, он был ей даже приятен, подобно не очень сильному снотворному. Она внимательно слушала его. Ведь Пестер являлся представителем противоположного образа жизни. Он сделал из жизни культ, а страх смерти превратил в эстетический цинизм. Опасные горные тропы он пытался не свести до садовых дорожек. Но от этого ничего не менялось. Как-то раз она уже слышала нечто похожее. Кажется, это было в Сицилии, на вилле Левалли. Чтобы так жить, требовалось много денег и мало сердца. Люди подобного рода не ездили из бреши в брешию. Они сидели в бреши, делая вид, будто находятся в Версале начала 18 века. «Мне пора идти», — сказала Лилиан. «Вы часто произносите эти слова», — заметил Пестер. «Они делают вас неотразимой. Это ваша любимая фраза». Лилиан взглянула на него. «Если бы вы только знали, как мне хотелось бы остаться», — медленно сказала она. «Я согласна быть бедной и одинокой, только бы остаться». Остаться. Все остальное — ложь и мужество отчаяния. Пестер довез Лилиан до отеля. Навстречу ей вышел взволнованный портье. «Клерфе на 12-м месте. Он оставил позади себя еще 6 противников. Диктор сказал, что он великолепно ездит ночью».
«Это правда».
«Надо отпраздновать. Не хотите ли бокал шампанского?»
«Никогда не надо праздновать преждевременно. Гонщики — суеверный народ». Лилиан немного посидела в маленьком темном холле.
«Если так пойдет дальше, завтра рано утром он опять будет в бреши», — сказал портье.
«И это правда», — ответила Лилиан, подымаясь. «Пойду выпью чашку кофе на бульваре Сан-Мишель». В кафе ее встретили как постоянную посетительницу. Официант заботился о ней, Жерар ждал ее, кроме того, целая группа студентов образовала своего рода почетную гвардию для ее охраны. Жерар обладал одним неоценимым свойством, он был постоянно голоден. Пока поэт насыщался, Лилиан сидела и размышляла. Она любила смотреть на улицу, по которой шли люди, любила смотреть в горячие и скорбные глаза жизни. Наблюдая за нескончаемым людским потоком, Трудно было поверить, что у каждого из этих людей бессмертная душа. Куда она денется потом?